Гость на РФИ.
Гелия Певзнер.
Вы слушаете Международное французское радио РФИ. И с нами сегодня в студии Айна Шарманбаева. Вы возглавляете фонд «Правовая инициатива» в Казахстане. Вы юрист по профессии, и вы в курсе ситуации во многих странах региона. Здравствуйте, Айна.
Здравствуйте. Очень рада всем, кто нас слышит.
И мне хотелось бы сегодня начать именно с вашей страны, с Казахстана. Хотя вы знаете много и о других странах региона. И в первую очередь... Хотелось бы, конечно, поговорить о ситуации с правами человека, но это очень широкая тема. И для начала давайте сузим ее до темы прав трудящихся мигрантов, которая сама по себе огромна. И этот вопрос отчасти касается и России, потому что, насколько я понимаю, ситуация довольно зеркальная. И, конечно, она касается Кыргызстана и Узбекистана, стран исхода мигрантов. И да. Чтобы обрисовать эту ситуацию, может быть, вы могли бы начать с некоторых цифр?
Хорошо, но я могу сказать по Казахстану. В Казахстан ежегодно только из стран ближнего зарубежья, в которые входят, так сказать, и наши соседние страны, приезжает в разные годы по-разному, но в целом около миллиона мигрантов. И, конечно же, не все из них приезжают по частным делам или просто погулять. Самое большое количество – это трудовые мигранты, причем нерегулируемые, так называемые.
Что это означает?
Это означает тех, кто, в принципе, законно въезжает в страну, находится законно в стране, но работает незаконно. Поскольку, как и во многих странах, в Казахстане тоже есть система квотирования для привлечения иностранной рабочей силы. И вот каждый год у нас устанавливается квота, а на сезонных работников, да, или на неквалифицированную рабочую силу такая квота, она очень малочисленна. И, как правило, трудовые мигранты из стран Центральной Азии, которые к нам приезжают, они в эту квоту не входят, официальное разрешение не получают, и поэтому трудятся незаконно. Но последние годы у нас законодательство было облегчено в этой части под давлением, опять же, и общества, поскольку мы много лет требовали, чтобы именно нерегулируемых легализовали, и со стороны международной общественности. И поэтому сейчас в Казахстане есть возможность нанимать именно физическим лицам до 5 домашних работников из стран с безвизовым режимом, а это как раз страны Центральной Азии.
Как получается, что эти люди оказываются с неурегулированным статусом? Они сами его не регулируют или что-то им мешает?
Конечно, мешает то, что у них легальной возможности нет, во-первых, работать. Кроме того, как я уже сказала, чтобы быть домашним работником. Но в основном-то трудовые мигранты трудятся на стройках, в сельском хозяйстве, в крестьянских хозяйствах, там пасут скот, например, выращивают овощи, либо в торговле, в сервисе. И поэтому именно эта часть не урегулирована.
Кто-то наблюдает за тем, как соблюдаются их права, скажем, в каких условиях они живут, в каких условиях они работают, гигиена труда, медицинские услуги, медицинская страховка, обучение и прочее.
Вот эти вот все ваши вопросы, на самом деле, это все их проблемы. Потому что государство считает, что раз они трудятся незаконно, без разрешения, то значит они выпадают из правового поля и они должны быть выдворены, либо подвержены административному наказанию в виде штрафа, например. Поэтому и доступ к медицине, страхование и обучение – это все ложится на плечи самих мигрантов. Все эти проблемы они должны решать сами, к сожалению.
Это люди, как я понимаю, в основном приехавшие из Кыргызстана и из Узбекистана.
Да.
Если у них случается какая-то проблема, скажем, медицинского свойства или даже юридического, например, они могут обратиться в свои посольства, их собственные страны оказывают помощь?
Оказывают помощь именно консульство в случае, например, утери документов, для того, чтобы дать сертификат на возвращение. Но это касается тех, кто законно находится в стране. А у многих, например, есть у нас такое понятие регистрации временной для мигрантов. Если у них просроченная регистрация, то это уже человек незаконно находящийся в стране. Вот у них проблемы, они в этом положении зависают даже на долгие годы и не могут обратиться даже в свое посольство, ни к властям Казахстана.
И среди них есть женщины, несомненно.
Несомненно. И женщины, и дети. Наиболее уязвимые мигранты.
Вот что в этой ситуации происходит? Что с детьми, например? Дети приезжают работать.
Они приезжают, во-первых, вместе с родителями, если они еще не трудоспособны. А во-вторых, подростки приезжают уже самостоятельно работать. Очень часто бывает, что они приезжают с родственниками, если это подростки, например, да? Либо по подложенным документам. В Казахстане, естественно, они тоже в неправовом поле, потому что, несмотря на то, что наш трудовой кодекс позволяет работать с 16 лет, тем не менее, они, как и взрослые трудовые мигранты, трудятся незаконно. Как правило, без заключения каких-либо трудовых договоров. Поэтому доказать, что они вообще работали, и потом еще в случае невыплаты зарплаты, да, это любимое, так сказать, нарушение в кавычках. Очень много таких случаев, к сожалению. И это уже, если это, например, систематически происходит, это уже эксплуатация. Это не просто трудовой спор какой-то или разовая невыплата зарплаты. Когда это происходит систематически, это уже эксплуатация труда.
А вы с вашим фондом пытаетесь каким-то образом общаться с предприятиями или с какими-то властными структурами по этому поводу? Что вы предпринимаете?
Мы считаем, что это комплексная проблема, причем региональная. Казахстан, как и Россия, является страной назначения для трудовых мигрантов. А Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан являются странами происхождения трудовых мигрантов. Это региональная проблема, ее нужно решать на межгосударственном уровне, прежде всего. В рамках СНГ есть соглашение о трудящихся мигрантах, да, и членах их семей. Но это для тех мигрантов, которые и так по разрешению приехали. То есть они абсолютно легальны, и у них, как правило, особых проблем не возникает. А вот именно нерегулируемые трудовые мигранты нуждаются в защите, прежде всего, стран своего гражданства. Поэтому мы считаем, что в нашем регионе нужно сближать миграционные политики. Мы, кстати, над этим работаем именно в 4 странах региона. И мы считаем, что нужно странам региона договариваться о том, как их граждане будут работать на территории вот соседних стран. Граждане Узбекистана, как они будут работать в Казахстане, чтобы это было в правовом поле, чтобы мы могли защищать их права свободно. Тогда это будет проблема решаться. А сейчас практически 1 000 000 человек находится в бесправном положении. Вот, например, если судить по интервью комиссии по правам человека наших неправительственных организаций, где-то до 500 000 трудовых мигрантов трудятся незаконно в Казахстане. Это огромная цифра. И эти люди уже находятся в стране, их права нарушаются, и мы не можем сидеть и молча наблюдать за этим.
Если мы вернемся немного в страны происхождения, ну вот, например, в Кыргызстане, где, в общем, отчасти понятно, что происходит, есть еще проблема детей и женщин, которые остаются в одиночестве после того, как мужья и отцы уехали на трудовые заработки. Вот что происходит с этими людьми?
Это тоже региональная проблема. Она и для Таджикистана характерна, и для Узбекистана, и для Кыргызстана. Просто по Кыргызстану она больше изучена. И сейчас мы можем сказать, поскольку мы делали такое исследование не один раз, а 2 раза совместно с FIDH, поскольку мы являемся членской организацией FIDH, мы уже можем определенно сказать, что права женщин и детей – членов семей трудовых мигрантов нарушаются и дома, особенно детей, они в очень уязвимом положении находятся. Если оба родителя уехали на заработки в Россию или Казахстан, оставили их своим родственникам или престарелым родителям, которым самим нужен уход, эти дети остаются без надлежащей опеки, без ухода. Это сказывается на их образовании. И очень много случаев, когда и насилие совершается над этими детьми, в том числе и сексуальное. То есть там очень много, целый комплекс, целый клубок проблем. И растет целое поколение вот таких вот детей, сирот при живых родителях. Это социальное сиротство, так называемое.
Мы все еще тоже слышали случаи так называемого похищения жен, якобы традиционного, но на самом деле реального похищения, и этих женщин оставляют мужья, так называемые, с престарелыми родителями, чтобы они, в общем-то, работали там как рабыни.
Есть и такая проблема, особенно в Кыргызстане. Просто там она наиболее остро поднимается общественностью. На самом деле нет такой традиции. Вот это сложившийся стереотип. У нас схожие традиции у казахов, у кыргызов. Это не наша традиция. Похищение человека против ее воли – это не традиция, это преступление. И оно должно, соответственно, наказываться. Никогда у нас не было традиции против воли похищать женщину для брака. Наоборот, если, так сказать, похищение было, то это было просто договорено между женихом и невестой в том случае, если, например, родители против их брака. Они вместе убегают. Это скорее побег. А вот то, что сейчас называют традицией, это совершенно извращенное понятие. Это преступление, похищение человека, такой состав предусмотрен в уголовных кодексах наших стран, и Казахстана, и Кыргызстана, и, соответственно, те, кто эти преступления совершают, должны за это отвечать. И тут работа, прежде всего, правоохранительных органов, должного их отношения к этому. Поэтому мы и призываем к каждый раз правоохранительные органы относиться к этому именно как к преступлению.
Существует еще одно преступление, о котором много говорят правозащитные организации. Это торговля людьми, которые тоже присутствуют в вашем регионе.
Да, и это тоже региональная проблема. Опять же, Казахстан – страна назначения для жертв торговли людьми. Потому что какая-то часть из тех трудовых мигрантов, которые приезжают на заработки, опять же, подвергаются эксплуатации труда. Трудовая эксплуатация – это один из видов торговли людьми. Какая-то часть из них подвергается сексуальной эксплуатации – в притонах, их принуждают к занятию проституцией. Это тоже один из видов торговли людьми.
У них отбирают документы?
Как правило, да. Чтобы лишить человека свободы передвижения, и к тому же передвижение без документов для мигранта – это нарушение. Уже с точки зрения миграционного законодательства это человек-нарушитель. Вот этим как раз-таки и пользуются эксплуататоры. Эти люди находятся в зависимом положении, и даже если их не запирают, так сказать, на 10 замков, тем не менее они не могут свободно передвигаться и зависимы, кроме того, в материальном отношении. Тут и играет роль и долговая кабала, в которую их намеренно загоняют всяческими штрафами и долгами. И люди так тоже на несколько лет могут зависать вот в таком положении.
А статус домашнего работника каким-то образом защищен, определен?
Вот вы знаете, именно с точки зрения трудовых мигрантов статус домашнего работника определяется трудовым договором, то есть в соответствии с нашим трудовым законодательством. Там, в принципе, в трудовом законодательстве все права работников расписаны. Но проблема в том, что чтобы оформить домашнего работника, трудовой мигрант должен приехать и уже на территории Казахстана происходит оформление. Это занимает время. И все это время человек как бы до сих пор висит. Опять же, в неопределенном правовом статусе. Он просто является временно пребывающим мигрантом на территории Казахстана. А учитывая то, что по требованию нашего законодательства в течение 5 дней после пересечения границы надо зарегистрироваться, это накладывает дополнительные проблемы. Кроме того, есть еще требования заплатить заранее налог, подоходный налог с зарплаты трудового мигранта. И это тоже вгоняет их в долговую кабалу, между прочим, еще один инструмент для того, чтобы поставить мигрантов в зависимое положение. Поэтому там есть, к сожалению, недоработки с точки зрения законодательства, которые надо устранять.
Теперь перейдем к другой стране, Китаю, которая, собственно, тоже страна региона. Вы принимали участие в составлении доклада Human Rights Watch по принудительным трудовым лагерям в Китае для тех, кто живет в мусульманском регионе Китая, в Синьцзяне. Слово «трудовые принудительные лагеря», словосочетание для нашего уха, конечно, как ГУЛАГ.
Вы знаете, там ситуация очень сложная. Почему мы об этом узнали, почему мы этим занимаемся? Потому что больше года назад репатрианты, казахи, этнические казахи-репатрианты из Китая стали проводить пресс-конференции, делать открытые обращения, в том числе в социальных сетях, о том, что их родственники, живущие в Синьцзяне, подвергаются репрессиям, заключаются вот эти самые лагеря, либо у них отнимаются документы, и они не могут выехать в Казахстан, например.
Простите, это люди, которые родились там, в Синьцзяне?
Да. Это люди, которые там родились, и более того, их предки там родились, то есть это коренное население Синьцзяня. Поскольку у Казахстана есть программа репатриации, то некоторая часть этнических казахов, живущих там, воспользовалась этой программой и переехали в Казахстан. А, например, часть их родственников или семьи осталась гражданами Китая. Они получали виды на жительство Казахстана и могли свободно приезжать, уезжать в Казахстан из Казахстана. Но с 2017 года ситуация резко ухудшилась. И стали поступать просто массово сообщения о том, что, во-первых, у людей отнимают документы, и они не могут никуда выехать. Семьи остались разделенными. Например, жена с детьми в Казахстане, гражданин Казахстана, муж гражданин Китая с видом на жительство Казахстана, но он, поскольку гражданин, он остался там. Документов нет, он не может выехать. Таких разделенных семей оказалось очень много. А потом стали поступать сообщения о том, что некоторых из, кто был заключен в так называемые лагеря политического перевоспитания, отправляют именно для работы на каких-то крупных фабриках, производствах за небольшую плату, либо вовсе, но точной информации нет. Оттуда вообще очень трудно получить информацию.
То есть никто не выходит оттуда?
Мы пока не встречали таких, к сожалению. Здесь, в Казахстане, я имею в виду, находятся только члены семей, и только с их слов известно об этой ситуации.
А какая-то переписка с этими людьми у семей есть?
Многие из них говорят, что у них уже 2 года нет никаких контактов. они какими-то окольными путями узнают о состоянии своих родственников, а в целом точной информации, к сожалению, нет. И это огромная проблема, потому что, судя по количеству заявлений, поступающих от родственников, это массовое нарушение прав человека.
То есть это тысячи, десятки тысяч?
Речь идет о сотнях тысяч.
Людей, заключенных в трудовые лагеря.
Это лагеря политического перевоспитания, но мы полагаем, что, скорее всего, они там и трудовой эксплуатации могут подвергаться. Опять же, мы не можем утверждать, поскольку туда невозможно попасть правозащитникам.
А как писался доклад? Как вам удавалось документировать что-то?
Доклад писался на основании свидетельств тех, кто находился вне Китая. То есть это либо жертвы, либо их родственники.
И этот доклад предназначен для представления кому? Каковы будут ваши дальнейшие действия?
Широкой международной общественности. Поскольку силами, например, какой-то одной страны невозможно будет повлиять на то, чтобы права человека массово не нарушались. Я думаю, что вся международная общественность должна на это должным образом реагировать. Это ужасающая ситуация, на мой взгляд. Здесь невозможно оставаться в стороне.
Спасибо большое, Айна, за то, что вы пришли к нам в редакцию. Вы слушали Международное французское радио, и с нами была Айна Шарманбаева, глава фонда «Правовая инициатива» в Казахстане.